Здравствуйте, сегодня пятница, 18 марта, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнениях участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович призвал украинцев развернуть рельсовую войну против российских войск. Прекращение боевых действий в Украине может включать подписание не двустороннего, а многостороннего договора о новых принципах европейской безопасности, заявил глава украинской делегации Михаил Подоляк. Марина Овсянникова рассказала, что не жалеет о проведенной ею на Первом канале антивоенной акции, несмотря на тяжелые для себя последствия и угрозу безопасности. Также сегодня.
Мы оскорблены за слово «Россия» и за слово «русский», потому что сегодня во всем мире эти слова превратились, ну, практически в бранные. Мы этим обязаны одному человеку, у которого в голове происходят какие-то странные процессы, и от этих процессов зависит судьба 140 миллионов россиян. Зависит судьба несчастной Украины, а в общем зависит судьба всего мира.
Борис Акунин, Михаил Барышников и Сергей Гуриев объявили о создании фонда помощи беженцам с Украины. Начнем с оперативных новостей, связанных с российской агрессией против Украины. Полную картину у нас, к сожалению, просто нет возможности представить, но с утра было известно, что ударом подвергся Киев. В Харькове горит крупнейший в Восточной Европе продуктовый рынок. При тушении, к несчастью, погиб один из пожарных. Вновь подвергся обстрелу Львов, еще относительно недавно казавшийся безопасным местом на западе Украины. Туда съезжались беженцы. По предварительным данным, по Львову было выпущено сегодня рано утром несколько крылатых ракет. Вот что рассказала находящаяся во Львове корреспондент телеканала «Настоящее время» Юлия Жукова.
Взрывы прозвучали где-то в 6:30 утра, в 6 утра мы проснулись от сирен воздушной тревоги. Я перешла в коридор, легла там, и, собственно, в моем районе никаких взрывов не было слышно. Но люди, которые живут в центре, которые живут ближе к району аэропорта, они слышали эти взрывы, после чего слышали много пожаров машин, которые ехали в ту сторону. И известно, что вот сейчас там продолжают разбирать завалы, тушить пожар. С моего района я не вижу дыма. Возможно, те люди, которые живут ближе, они его видят. По поводу пострадавших, согласно официальной информации, вот предварительно их нет.
Из Львова передавала Юлия Жукова. Корреспондент украинской службы «Радио Свобода» Борис Штекель побывал в городе Вознесенск, это в Николаевской области, который также сегодня подвергся ракетному обстрелу. В последние дни за Вознесенск, имеющий важное стратегическое положение, шли тяжелые бои, но украинским войскам удалось остановить наступление на город и отбросить российские подразделения, не дав им возможности, в частности, попытаться атаковать Киев с юга. Вознесенск важен и для предотвращения российских атак и на другие важные населенные пункты Украины. Вот что Борис Штекель передал сегодня из Одессы о своих впечатлениях от увиденного в Вознесенске.
Вознесенск находится на пересечении нескольких крайне важных дорог. Это и дорога на Одессу, это и дорога на Кривой Рог, это и дорога на Николаев, и это еще и дорога на Южный Украинск, где находится атомная электростанция. Судя по тому, что российские войска продвигались в том направлении, они хотели взять еще под контроль еще и третью атомную электростанцию. Я напомню, что сейчас российские войска находятся на Чернобыльской атомной электростанции и в Энергодаре на атомной электростанции. Действительно, Вознесенск – важный город, как объяснял этот глава разведки. Если бы российским оккупантам удалось перейти реку, укрепиться на другом берегу, то под угрозой оказался бы весь юг Украины, его бы можно было, если бы хватило сил и ресурсов, отрезать от Киева. Это крайне важный перекресток на украинской карте. Мы ходили по пострадавшему от российской техники району Болгарка, он находится на одном из берегов реки. Как раз через этот район, через село Раково, российские войска пытались зайти в Вознесенск, и как раз когда они подошли к реке, взорвали мост. Предварительно там также углубили реку, чтобы невозможно было навести понтонную переправу. А район Болгарка пострадал от техники, даже не от обстрелов, а от того, что она пыталась там спрятаться во дворах, пыталась найти выход, пыталась каким-то образом проехать через часть из этих домов. А сам город пострадал от обстрелов, пострадал бассейн. Несколько снарядов упали в жилой зоне, загорелась машина у кого-то из людей. Про количество пострадавших и погибших мирных жителей, когда я там был, точной информации не было, но, по словам мэра, речь шла о нескольких людях. Есть потери и среди украинской армии, разумеется. Бои шли 2, 3, 4 марта, достаточно серьезные. Поэтому, разумеется, потери были с обоих сторон. Что еще я там видел своими глазами? Это, ну, например, пострадавший пятиэтажный жилой дом на берегу реки. По верхнему этажу прилетел то ли артиллерийский снаряд, то ли ракета. Там до сих пор это можно видеть. Дом еще не успели отремонтировать. По оперативной информации, российскую армию удалось отбросить от города на дистанцию от 80 до 100 километров. Сейчас этот периметр контролируется разведчиками, контролируется украинскими войсками. Такой периметр безопасности получается. И на данный момент, по оперативной информации, продвижение российских войск в этом направлении не наблюдается. Но я своими глазами видел фортификационные сооружения, которые возводят прямо сейчас. Видел те укрепления, которые готовят для дороги с контролируемой российскими войсками территории на город. То есть они не исключают очередное наступление, потому что это действительно было бы большим успехом для Кремля захватить этот перекресток и выйти на вот эту вот там воображаемую линию Николаев, Вознесенск, Кривой Рог, которая бы позволила идти на Киев еще и с южной стороны. Это все те военные, та техника, которая заходит со стороны Херсона, со стороны оккупированного Крыма и, собственно, направляется на север, на Николаев, на Вознесенск, на Новую Одессу и другие населенные пункты.
Передавал корреспондент Украинской службы радио «Свобода» Борис Штекель. Советник главы Офиса президента Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Алексей Арестович опубликовал и распространил видеоролик, в котором призывает сограждан развернуть против российской агрессии полномасштабную, так называемую рельсовую войну. Собственно, Арестович обращался не только к украинцам, но и к жителям Беларуси, с территории которой российские войска ведут наступление на Киев. Арестович указывает на эффективность такой тактики, проводя очевидные параллели с акциями партизан на оккупированной нацистами территории в годы Второй мировой войны. Вообще, словосочетание «партизанская война» витало в воздухе с самого начала войны в Украине. Сейчас, похоже, оно приобретает уже реальные очертания. Давайте послушаем Алексея Арестовича.
Очень многие на севере и в других местах нашей страны, особенно на севере было удачно, в районе Сум, Чернигова, Тверки и так далее, устроили отличную войну с тылами противника. И заметьте, что она сразу дала результат. На Чернигов наступления нет, на Сумы нет, на Харьков нет, на Киев нет. И это благодаря тем, кто отсек тылы. Там и спецназ постарался, и местные жители, и терроборона, но тотальное сопротивление именно низовое, народное, и решило проблему захвата Киева, возможного захвата Чернигова, захвата Сум. То есть это огромный, серьезный, систематический фактор в войне. И теперь вопрос, а не хотим ли мы устроить на юге рельсовую войну, тотальную? Снятие рельс, раскурочивание, заглушки, портить все провода, всю систему обеспечения железных дорог, до которой вы только дотянулись. Вот это было бы ровно то, что нужно сейчас нашим войскам и особенно обороняющимся в Мариуполе. Если у вас горит творческий потенциал и хочется послужить Родине, и есть возможности, вы живете рядом, особенно это касается железнодорожников, действующих и бывших, разнесите нахрен железную дорогу из Крыма на Херсон, из Крыма на Мелитополь и все, что у нас есть на севере, особенно на подозрении Валуйки, Купинск. Потому что снабжение автомобилями крайне неэффективно. Снабжение по железной дороге намного более эффективно. Кстати, из Беларуси, возможно, пойдет такое снабжение. Даром там, что ли, электрички перекрашивали. И, кстати, в самой Беларуси есть уже удачные примеры рельсовой войны. Так что, братья белорусы, если вы против этой войны, то сделайте то, что у вас всегда получалось лучше всего, партизанскую рельсовую войну. И в самой Беларуси, подчеркиваю, только на путях переброски российских войск. А портить железную дорогу во всей Беларуси, наверное, все-таки не нужно.
Говорил советник главы Офиса президента Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Алексей Арестович. Попытки договориться о мире, судя по всему, все-таки тоже предпринимаются. Глава украинской делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк заговорил о возможности заключения многостороннего договора с участием не только России и Украины, но и нескольких других держав, в том числе и ядерных. Этот договор по замыслу должен определять новую структуру безопасности в Европе. В Киеве, напомню, не скрывают разочарования тем, что Украина так и не была принята в НАТО, хотя Североатлантический союз и продолжает оказывать существенную военную помощь. В прессе появлялись предположения, что встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина может состояться уже в течение ближайших 10 дней. Со стороны это выглядит довольно оптимистично, поскольку Кремль не демонстрирует готовности существенно менять свою риторику и отказываться от заведомо неприемлемых для Киева требований. В Вновь рупором Кремля стал Александр Лукашенко, заявивший в интервью японскому телеканалу TBS, что в случае отказа от условий Москвы Владимиру Зеленскому придется подписывать не договор о мире, а акт о капитуляции.
Я убежден, что в ближайшее время этот конфликт, операция России, закончится миром. Господин Канахира, скажу вам впервые главное сегодня. Россия предлагает Украине, Путин, Зеленскому, я это абсолютно точно знаю, абсолютно приемлемый вариант договора. И сегодня еще возможно, чтобы Украина с Россией договорились, и Зеленский подписал с Путиным этот договор. Если Зеленский на это не пойдет, то, поверьте, ему придется с течением небольшого времени подписать акт о капитуляции. Россия в этой войне не проиграет. В этом вы 100% убеждены тоже. Чем заканчивается война в случае победы одной из сторон, Япония это знает лучше, чем я.
Говорил Александр Лукашенко, как скоро Зеленскому придется подписывать вот такой акт о капитуляции, учитывая ход российской агрессии, которая все еще идет. Российские чиновники не устают повторять, идет в строгом соответствии с планом. Лукашенко не сказал. Но, к сожалению, последнее заявление госсекретаря США Энтони Блинкена оптимизма по поводу скорого заключения мира в Украине не прибавляет. Я уже обращал как-то внимание наших слушателей на то, что практически все, что говорили американские лидеры применительно к украинскому кризису, рано или поздно сбывалось. И вот что сказал Блинкен на этот раз.
Дипломатия требует от обеих сторон добросовестного участия в деэскалации. Я не вижу сейчас признаков того, что Путин готов остановиться. Напротив, если послушать его последнее заявление, можно предположить, что он движется в противоположном направлении. Но проблема в словах. На самом деле мы сосредоточены на его действиях. И действия, которые Россия предпринимает каждый день, практически каждую минуту каждого дня, полностью контрастируют с любыми серьезными дипломатическими усилиями по прекращению войны. Сегодня у нас есть четкое представление о том, что Россия может сделать дальше. Мы верим, что Москва может подготовить почву для применения химического оружия, а затем ложно обвинить Украину, чтобы оправдать эскалацию ее атак на украинский народ. Фальсификация событий и создание ложных нарративов о геноциде для оправдания более широкого применения военной силы — это тактика, которую Россия использовала раньше, в том числе в Грузии.
Говорил госсекретарь США Энтони Блинкен. Я, кстати, упомянул вчера о том, что, отвечая на вопрос журналистки, Джо Байден назвал Владимира Путина военным преступником. К сожалению, аудиозапись не может передать то, в какой обстановке это произошло. Попробую описать. В зале, набитом людьми, журналистка прокричала вопрос Байдену, который в это время шел мимо. Байден отчетливо произнес «нет», потом остановился, попросил повторить вопрос и тогда уже сказал вполне отчетливо «да, я считаю его военным преступником». Некоторые СМИ начали иронизировать над Байденом, мол, он на ходу передумал. Могло сложиться и впечатление, что это было несколько импульсивное высказывание, хотя, напомню, в прошлом году Байден назвал Путина убийцей в одном из интервью, точнее, согласился с этим определением. Но вчера на ежегодном обеде друзей Ирландии Байден вновь высказался по поводу Путина и высказался более чем прозрачно.
Моя точка зрения заключается в том, что теперь и Ирландия с Великобританией, и, вы знаете, другие страны вместе выступают против кровавого диктатора, чистого головореза, который ведет аморальную войну против народа Украины.
Говорил президент Соединенных Штатов Джо Байден. И, конечно, не сходит с повестки дня возможность распространения российской агрессии в Украине и на другие страны, в том числе страны НАТО. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал существенно увеличить оборонный бюджет страны в случае своего переизбрания на выборах, которые состоятся 10 апреля. Если точнее, 10 апреля состоится первый раунд президентских выборов во Франции. Давайте послушаем Эммануэля Макрона.
Нам необходимо увеличить наши инвестиции, чтобы иметь возможность противостоять войне высокой интенсивности, которая может вернуться на наш континент. У нас есть средства, и поэтому мы должны продолжать эти усилия. И если французы доверятся мне, я попрошу начальника военного штаба провести переоценку всех возникающих потребностей именно в свете войны, которую мы переживаем.
Говорил президент Франции Эммануэль Макрон. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 18 марта. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Ведущая информационной программы «Время» Екатерина Андреева, находившаяся в студии, когда в нее с антивоенным плакатом вбежала теперь уже бывший редактор Первого телеканала Марина Овсянникова, прокомментировала содержание плаката, который Овсянникова держала в руках. По мнению Андреевой, тот факт, что слова «нет войне» на плакате были написаны на английском языке, говорит о многом. Обвинение во вранье Андреева, которая, кстати, даже не повернулась, когда у нее за спиной стояла Овчинникова, на это очень многие обратили внимание, так вот эти обвинения Андреева отвергает. Давайте ее послушаем.
В этом плакате я могу как бы согласиться со всем английским текстом, который был написан, понятно, для английских зрителей, то есть ясно, да? Вот, не для бабушки из какой-нибудь Невусиков. Но я никогда не соглашусь с тем, что эта женщина написала про то, что мы лжем. Мы проверяем все факты. Наши корреспонденты находятся в самых горячих точках, и видеоматериал подтверждает то, что там происходит. И, ну, вот и...
Говорила ведущая информационной программы «Время» Первого российского телеканала Екатерина Андреева. Как тут не вспомнить распятого мальчика, смонтированные фото, якобы демонстрирующие атаку украинского истребителя на малайзийский «Боинг» в июле 2014 года. Но это бесконечный разговор, сейчас о другом. Впервые после суда над ней Марина Овсянникова дала развернутый комментарий, она дала его агентству «Рейтер». Овсянникова опровергла предположение, что ей кто-то помогал, я сам, признаться, этого не исключал, и подтвердила, что сознательно пошла на эту акцию, несмотря на возможность самых серьезных для нее последствий. Опасается Овсянникова и за свою безопасность.
Я очень хочу чувствовать, что как бы эта жертва была не напрасной, и что у людей откроются глаза, потому что я смотрю на свою маму, которая с утра до вечера смотрит Соловьева, и которая просто зомбирована этой государственной пропагандой. Для меня точно правда, что надо остановить войну. Героем я себя не ощущаю. Я преследовала этой акции две цели. Показать всему миру, что русские против войны, и показать непосредственно русским людям, что не будьте настолько зомбированы, не слушайте вы эту пропаганду. Учитесь анализировать информацию, учитесь находить другие источники информации, не только государственное российское телевидение. Было очень страшно. Не то слово, как было страшно. Вообще у меня до последнего не было уверенности, что я смогу это сделать, потому что, сами понимаете, на Первом канале это самая основная информационная программа страны. Она, естественно, да, несколько колец охраны, и не так просто пройти в студию. Непосредственно перед студией, и, соответственно, сидит сотрудник правоохранительных органов, который тщательно следит, чтобы не было таких похожих инцидентов. Я не буду углубляться в подробности, потому что это, конечно, просчет в системе безопасности Первого канала. Ну, как бы я уверена в том, что я сделала, но теперь я понимаю весь масштаб проблем, с которыми мне придется столкнуться, и, конечно, я очень сильно беспокоюсь о своей безопасности.
Говорила бывший редактор Первого российского телеканала Марина Овсянникова. А что касается содержания плаката, то мне лично кажется, что он составлен очень грамотно с точки зрения того, чтобы вызвать как можно больший резонанс и не только в России, но и во всем мире. И этой цели Марина Овсянникова, как мне кажется, добилась. Ну, впрочем, вам самим решать. Писатель Борис Акунин вместе с танцором Михаилом Барышниковым и экономистом Сергеем Гуриевым объявили о создании фонда «Настоящая Россия», который призван помогать беженцам с Украины. Напомню, что их число уже превышает 3 миллиона человек. Акунин подчеркивает, что одна из целей этого фонда – объединить и централизовать действия людей, которые помогают всем несогласным с нынешними российскими властями. Акунин также хочет напомнить всему миру, что Владимир Путин – это не Россия, а нынешняя Россия. Российское государство – это фейковая Россия, где люди не могут выражать свою волю. Давайте послушаем Бориса Акунина.
Люди русской культуры, живущие в мире, после 24 февраля совершенно в шоке и в потрясении от того, как ведет себя государство Российской Федерации. Вот оно вызывает у нас отторжение и отвращение. Мы оскорблены за слово «Россия» и за слово «русский». Потому что сегодня во всем мире эти слова превратились, ну, практически в бранные. Я думаю, что многие люди русской диаспоры уже это на себе ощутили, а если не ощутили, то ощутят, потому что это надолго. Это теперь надолго. Мы этим обязаны одному человеку, у которого в голове происходят какие-то странные процессы, и от этих процессов зависит судьба 140 миллионов россиян, живущих внутри России, зависит судьба несчастной Украины, а в общем зависит судьба всего мира, потому что звучат угрозы применения ядерного оружия. В этой ситуации мы решили совершенно необходимо напомнить всему миру, что Путин – это не Россия, что настоящая Россия – это антивоенная демократическая страна, большой культуры. Настоящая Россия – это страна, не знаю, Пушкина, Достоевского, Чехова, Сахарова, а не Сталина и не Путина. И тут одной декларации мало. Тут надо делать, и совершенно понятно, что делать. Надо помогать, прежде всего, тем, кому сейчас хуже всего. Хуже всего сейчас украинцам, хуже всего сейчас украинским беженцам. Смотреть на то, что происходит с этими людьми, и ничего не делать, ну, совершенно невыносимо. Значит, мы объявили сбор денег в помощь украинским беженцам. Это проблема, которую надо решать в первую очередь. Мы не можем, допустим, там, ну, мы обычные люди, мы не можем остановить войну. Но помочь мы можем. Вся надежда мира, на самом деле, на избавление от этой угрозы может возлагаться только на жителей Российской Федерации, потому что никто больше мир от этого диктатора не избавит. Миру про это, об этом тоже надо напоминать. На самом деле отрезать этих людей от культурной информации, переставать продавать туда книги, как это сейчас начинают делать некоторые писатели, перерезать информационные каналы – это очень глупо. Это люди, которых нужно информировать, которыми нужно разговаривать, которых нужно поддерживать. Там очень много людей придерживаются тех же взглядов, что мы. Но сейчас им заткнули рты, потому что там началась настоящая охота на ведьм, и она, безусловно, будет продолжаться. И в какой-то момент те люди, которые сейчас оболванены пропагандой, они начнут задавать вопросы, а потом они выйдут на улицу. Это неизбежно. Так бывает всегда. Дипломатия, давление на Китай или попытка, так сказать, с ним договориться – это очень важно. Твердость. Никакому ядерному шантажу поддаваться нельзя. Поддержка Украины, ну, это и так происходит, безусловно. А что можем сделать конкретно мы, а не какие-то политические лидеры, да? То есть люди, говорящие на русском языке, нам нужно заявить о своей позиции, и нам нужно показать, что нас много. А также нам надо думать о том, какой нужно будет строить новую Россию после Путина.
Говорил писатель Борис Акунин. В социальных сетях сейчас активно распространяется обращение к россиянам и особенно к российским солдатам, воюющим в Украине, которое сделал актер, бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер. Напомню, что Шварценеггер родом из Австрии, а его отец, вот этого я не знал, воевал на фронтах Второй мировой войны и участвовал в блокаде Ленинграда. Он вернулся с войны с тяжелыми ранениями и серьезной психологической травмой от пережитого. Арнольд Шварценеггер, подчеркивающий свое уважение и любовь к россиянам, призывает российских военных не верить тому, что им говорят о целях агрессии против Украины, чтобы не повторить опыт его отца, отправившегося, по словам Шварценеггера, на фронт, накачанным нацистской пропагандой. Давайте послушаем фрагмент обращения Арнольда Шварценеггера.
I know that your government has told you that this is a war.
Я знаю, что ваше правительство говорит, что эта война ведется ради денацификации Украины. Денацификация Украины? Это неправда. Украина – страна с президентом еврейского происхождения, у отца которого всех трех братьев убили нацисты. Украина не начинала эту войну. Ее не начинали нацисты или националисты. Власть имущие в Кремле начали ее. Это не война российского народа. Нет. Давайте я вам расскажу, что происходит на самом деле. На прошлой неделе 141 государство ООН проголосовало за признание России агрессором и призвало к немедленному выводу российских войск. Со всего мира только 4 страны поддержали Россию. Это факт. Мир отвернулся от России из-за ее действий в Украине. Целые кварталы разрушены российской артиллерией и бомбами, включая детскую больницу и роддом. Почти 3 миллиона украинских беженцев, в основном женщины, дети и старики, покинули страну. Еще больше людей пытаются уехать. Это гуманитарный кризис. Из-за своей жестокости Россия теперь изолирована от сообщества государств. Кроме того, вам не говорят правду и о последствиях этой войны для самой России. Я с тяжелым сердцем говорю вам, что тысячи российских солдат убиты. Они оказались между украинскими военными, сражающимися за свою родину, и российским руководством, воюющим ради завоевания. Огромное количество российской боевой техники уничтожено или брошено. Российские бомбы, падающие на безвинных гражданских, принесли разрушения, которые так разозлили мир, что были введены самые сильные глобальные экономические санкции в истории. По обе стороны войны будут страдать те, кто этого не заслуживает. Российское правительство лжет не только своим гражданам, но и своим солдатам. Некоторым солдатам сказали, что они пойдут воевать с нацистами. Некоторым сказали, что украинский народ будет приветствовать их как героев. Некоторым сказали, что они просто поедут на учения. Они даже не знали, что едут на войну. Некоторым сказали, что они там, чтобы защищать русских в Украине. Все это неправда. Российские солдаты столкнулись с отчаянным сопротивлением украинцев, которые хотят защитить свою страну и свои семьи. Это факт. Когда я смотрю на то, как из руин вытаскивают маленьких деток, мне кажется, что я смотрю документальный фильм про ужасы Второй мировой войны, а не современные новости. Когда мой отец подошел к Ленинграду, он был до нельзя накачан ложью своего правительства. Когда он уходил от Ленинграда, он был сломлен физически и морально. Он прожил свою оставшуюся жизнь с болью. Болью от сломанной спины, болью от шрапнели, которая всегда напоминала ему о тех ужасных годах, болью от вины, которую он чувствовал. Российские солдаты, которые слушают это, вы уже знаете большую часть той правды, о которой я говорю. Вы видели ее собственными глазами. Я не хочу, чтобы вы были сломлены, как мой отец. Это не та война ради защиты России, на которой воевали ваши дедушки или прадедушки. Это незаконная война. Ваши жизни, ваши конечности, ваше будущее — жертвуется ради бессмысленной войны, которую осуждает весь мир. А власти в Кремле я хочу спросить, почему вы жертвуете этими молодыми людьми ради своих амбиций?
Говорил американский актер и бывший политик Арнольд Шварценеггер. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и на основных интернет-платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».